Так мы продолжаем дальше Невшихаем находится перек далит, не шар далит перек ют. Если помним, в прошлый раз, что мы разбирали вопрос. Да, в прошлый раз, когда мы разбирали, мы находились, между Пуримом и Ханукой, и поэтому вообще тоже тема, которая связана вот с нашей темой, которую мы смотрим. Да, разбираем, то там была разница чудо Пурима и чудо Хануки, если помню. Чудо Пурима и чудо Песаха, да, почему Песах, когда разошлось море, не надо было молиться, а надо было действовать, а в Пурим надо было именно молиться, чтобы было чудо и так далее. Мы это разобрали, этот вопрос. Но мы сейчас хотим продолжить тему, которая была до этого. Да, то есть мы продолжаем тему, то, что говорит о Невшихаим, то, что мы там учили в Невшихаим. И суть была такая, я просто напомню, чтобы мы, да, войти в тему. А там мы разбирали так, что, в общем-то, изучение Торы, если вы помните, что такое изучение Торы, что, изучение Торы, и что в момент изучения Торы человек не должен проявляться ко Всевышнему в мысли, как в молитве. Это разница, которую мы хотели понять тогда. Да? Что когда во время молитвы человек как бы должен отключиться от окружающего мира и в мысли хотя бы, назовем это прилепиться в мысли, что мы это объясняли, что значит прилепиться в мысли, когда мысли, все его как бы мысли, они о понятиях тех намерениях молитвы. Что такое намерение молитвы? Это особая вещь сама по себе, довольно глубокая, мы не будем в это входить, но это, то есть, когда человек мысли начинает, должен, как бы мысли переселяются в какой-то вот, в какой-то мир намерений, назовем это так по-простому. Это идея там молитвы, да, чтобы не входить в эти там глубокие объяснения. И тогда он как бы телом находится в этом мире, а мысль находится в там, где он находится, там, где находится его мысль. В принципе, так многие философы тоже говорят, что там, о чем человек думает, там он находится. Да? Этого нахождения. Да, они говорят как бы в аллегорическом таком смысле, но это по сути так. Да, что мир, который, как мы это разбирали, что мир, в котором человек находится, это, в принципе, мир, он внутри мысли человека, внутри его воображения, да, как мы это говорили, внутри мысли, что даже наш мир, он тоже находится внутри нашей мысли, не мы находимся внутри мира, а мир находится внутри нашей мысли, и там мы это, и поэтому, и как бы некоторая картинка мира, которую мы видим перед собой, находится в нашем сознании, но мы думаем, ощущаем, что как будто бы эта вот картинка, которая внутри нашего сознания, это отображение мира, который вне нас, в котором мы находимся, только картинка входит через глаза или еще каким-то образом. Так мы обычно думаем, но по сути, как мы это не один раз разбирали, это вот это вот, тот, кто создает нам эту картинку в нашем сознании, он как бы создает для нас мир, творит мир для нас, создает наш мир. И получается, что даже наш мир, он находится в нашем сознании, то есть когда мы о нем мыслим, когда мы мыслим о чем-то другом, то мы как бы переселяемся в другой мир. Человек читает книгу, и он вдруг там ходит, он уже все забывает про окружающий мир, да? Забывает про окружающий мир, и он ходит там в какой-то вот другой мир. Правильно, что ощущениями, пять ощущений, которые у него, он связан с нашим миром в конечном результате. Что если кто-то его ущипнет, он почувствует боль, несмотря на то, что там где-то читает книгу или что-то и так далее. То есть телом он не может выйти из этого мира. Когда-нибудь сможем выйти. После прихода Машеха и тело тоже выйдет и может выйти, окажется в другой реальности. Но как это мы сейчас не будем разбирать, но в принципе это когда-нибудь тоже будет. Но так обычно мы можем, даже когда тело остается в этом мире, тем не менее в мысли мы переходим, можем перейти в другой мир, другую реальность, другое сознание, другое это. И тогда, и это называется, в принципе, что вот, что он действительно там находится, в мысли, находиться в мысли в каком-то мире, это действительно находится, хотя телом он остается в этом мире. И во время молитвы эта идея тоже вот, направлять мысли, тот, кто знает, как делать намерение мысли, идея его направлять свои мысли, властвовать своими мыслями таким образом, чтобы его мысли находились в том-то и том-то намерении определенном, о котором мы не будем сейчас говорить. И, да, что это идея молитвы, это вот это вот, как бы мыслям, по-простому, если мы говорим, прилепляется ко Всевышнему, это, и эта идея молитвы, тогда он может делать действия в тех мирах, куда входит его мысль. Его намерение, куда доходит его намерение, и когда он, да, там, когда он доходит, и посредством молитвы он делает какое-то воздействие на те миры, а потом это воздействие в каком-то смысле спускается в наш мир тоже. Как и что, мы сегодня не будем разбирать. Но в принципе это идея молитвы. А тут, то есть, он в принципе забывает про весь мир, окружающий. И в мире мысли он там где-то намеревается различные намерения. Это очень сложные вещи понять, но не просто так читать книгу, и там, это я приводил как пример только, да? А там очень сложные вещи, и это очень трудно. Это надо властвовать как бы мыслью, научиться этим и так далее, не так просто. Но в принципе, это тот, кто может, он это делает. И тогда он в каком-то смысле может оказывать какое-то воздействие там, в тех самых мирах, куда доходит его намерение, и изменение там, в тех мирах, оно в конце концов как-то отображается в этом мире. Хотя цель молитвы не в этом, цель молитвы, чтобы сделать там действие, но результат приходит в этот мир. Как бы то ни было, это идея молитвы, это особая работа человека. С другой стороны, приходит изучение Торы. Изучение Торы, как мы здесь вот разбираем, это в каком-то смысле даже больше, чем молитва, так нам хотят сказать, так нам говорит это. Но с другой стороны, во время изучения Торы мы занимаемся телесными понятиями. Мы входим в телесные какие-то объекты, разбираем там кошерное животное, некошерное и так далее, и так далее. То есть мы наоборот заняты как бы картинками этого мира и не должны прилепляться ко Всевышнему, как бы выйти из картинки этого мира, мысли и прилепиться к какому-то другому намерению особому. Это нет. И тогда, тогда мы, что это делает? И говорит, да, и тогда на самом деле, да, почему это служение? Что это значит заниматься как бы телесными вещами в этом мире? И есть в этом какая-то связь с духовными мирами. Каким образом? То есть действие Тора, оно как бы еще больше действует, чем молитва, изучение Торы. Как мы это разбирали, это обязанность человека, изучение Торы, что он делает очень много в тех самых мирах, про которые мы говорим, с молитвой нужно дойти туда с каким-то намерением и так далее. Как это может быть? И это он здесь пытается объяснить. И одна из идей, то, что мы сказали, что на самом деле, когда человек учит Тору правильно, он занимается различными телесными понятиями. Почему? Что в Торе записаны там, да, вот то, что нас обучает Тора, там делать так, не делать так, это можно делать, это нельзя делать, это, да, там, это кошерно, это не кошерно, чисто, не чисто и так далее. Мы смотрим на различные предметы и понятия, и как бы какие-то правила в нашей жизни. А с другой стороны мы говорим, и это то, что мы там сказали, что в чем суть Торы, почему когда человек изучает Тору, он приближается к Создателю, потому что Тора и Всевышний, Хаду, одно это, так мы сказали. Вот эту идею он хочет объяснить. Он это одно, этим мы занимались в прошлый раз, да? Разбирали, что Всевышний и Тора это одно. Как может быть одно? Всевышний – это духовная действительность, как бы в мире мысли, на самом, да, над миром мысли, которым мы понимаем вообще, что такое мир мысли. А Тора, она как бы занимается вот какими-то телесными понятиями. Какие-то правила в жизни, может быть, хорошие, полезные, но что это есть сам как бы Кадош Барух Ху, Всевышний, это не очень понятно. И тогда мы там как бы объяснили, что Тора, которая у нас, она говорит в различных вот наших понятиях. Эти наши понятия, это как некоторая аллегория. Как некоторая аллегория на какие-то вот, на какое-то знание. То есть, в принципе, Тора хочет передать нам знания, но оно передает нам в тех понятиях, которые мы видим, знаем, представляем перед собой и так далее. Только знание Торы, что это мудрость Торы, оно заложено там, оно очень глубокое, и оно передается нам посредством вот этих рассказов или вот этих вот правил, которые нам говорит Тора, как бы телесные, но когда мы начинаем хотим понять логику ихнюю, почему так можно, так нельзя, почему это, что это, как это, что можно и что нельзя, и что это значит, кошерность, некошерность и так далее, когда мы начинаем понять, мы хотим понять внутренний смысл всех этих правил, которые дает нам Тора, И тогда мы сталкиваемся с некоторым понятием мудрости. Сказать по правде, человек, когда входит в глубину, пытается понять, он, в принципе, там тоже происходит такое же явление, он вдруг забывает про окружающий мир и про то, что да, вот эти вот телесные объекты, они становятся как некоторая формула, посредством которого хочешь понять там суть, что там происходит внутри, как человек читает там разные математики, разные формулы и так далее, да, уравнения, они вроде просто чернила, какие-то буквы, значки и так далее, но когда он начинает понимать, осознавать, он видит как бы глубину этого, он не видит внешнюю сторону, он видит логику, которая внутри. Это как бы идея, то есть таким образом мы как бы входим вглубь знания и тогда присоединяемся ко Всевышнему, что он есть то самое знание. Вот это мы хотели понять, да? Что это значит, что он то самое знание, куда это, как это сказано, где-то Гмара приводит, что там они сидели, в Ешиве изучали законы кошерности. Один из законов, там есть такой куркиван у курицы есть куркиван, ну это такое вот, как это, на горле, там где зерна собираются и так далее, ну люди знают это, я знаю, как на русском это называется, как-то он называется, да, вот в горле это... то есть, когда ее зерна как-то там оказываются, пока она переварится, не переварится и так далее. И там разбиралась, и они разбирали эту кадык, кадык это у курицы называется, вопрос. Да, во всяком случае, и там разбиралась кошерность вот этого, да, вот кошерность это, и как к нему относиться в рамках зоб, он может быть зоб, да. И как это кошерность этого... Да, этого понятия. И изучали это, и это много, и долго разбирались и прочее. И как раз во время занятий приходит женщина с курицей, и вот, и показывает, вот, ну, чтобы рав сказал, если это кошерно или не кошерно, то, что там разрезали, была какая-то проблема там в ней, да, значит, трефа, не трефа, и так далее, кошерно или нет. И раб показывает, раскрывает им эту краскурицу, разрезает и показывает ученикам вот этот вот куркиван. И все ученики смотрят, говорят, это тот самый святой куркиван, который мы уже сколько дней учим, разбираем все его тонкости, все детали, почему, что и так далее. То есть это когда они изучали, это делается какая-то вот, да, оно уже становится для них нечто такое вот, как-то отвлеченная совершенно вещь, да, то ее кошерность, ее детали, ее там, я не знаю, что там, ну там разбирается много разных вещей. Это известное явление, так оно происходит. Так они очень удивились, вот тот самый святой, почему святой, потому что так много они им занимались, разбирали, изучали, и вот теперь это им показывает эту вещь. То, во всяком случае, это идея. То есть телесные объекты, которые мы рассматриваем в Тору, это всего лишь как пример, аллегория или вот формула для понимания мудрости внутри Торы. Потому что таким путем именно мы можем понять, что мы, то мы видим, как мы видим перед собой окружающий мир. Человек маленький, ребенок растет, видит и так далее. И когда мы хотим передать ему знания, как ему передается знание, через те вещи, которые он понимает. Но когда он начинает углубляться и углубляться, тогда он входит в осознание различных духовных основ мироздания. И вот эти духовные основы мироздания, они заложены в Торе, когда человек их изучает, начинает понимать так много. И вот это, и там он в каком-то смысле соприкасается с самим Создателем. То есть не путем молитвы, как мы сказали, а вот путем постижения через мудрость Торы. А почему он соединяется с Создателем? Как мы сказали, потому что Тора и Создатель – это одно. Так мы это сказали. И это мы хотели, это и целый там, мы весь урок объясняли там, кто помнит, что почему это так, что Создатель, да, Всевышний Создатель и Тора – это одно. Как это одно? Что это значит одно? И там основные принципы, которые надо напомнить, чтобы как-то продолжить эту вещь. И там он, и там мы тогда объяснили, что когда мы говорим о Всевышнем, как мы его называем, потому что слова Всевышний, это на русском языке, я использую это слово, на самом деле, то, не знаю, как, насколько это точно отражает его суть. А у нас это называется Кадош Баруху. И мы на том уроке объясняли подробно, что такое Кадош Баруху, если помним, да? Кадош Баруху, что Кадош это святой, Барух благословенный, Гу это он. Он, что это он, в данном случае мы говорим о бесконечности. То есть имеется и то, что мы сказали, что то Создатель мира, тот Всевышний, о котором мы говорим и так далее, это на самом деле бесконечность, которая предшествовала всему мирозданию. И в результате... И когда она создала этот мир, как что она создала этот мир? Что сама бесконечность, она бесконечна, нет конца, не ограничена, у нас нет постижения ее, потому что можно только говорить в отрицательных понятиях о бесконечности. С чем бесконечность не является? Но не можем сказать, чем бесконечность является. Да, что это такое? Потому что всякое объяснение, определение, да, оно это поставить границы. Потому что мы все, о чем мы говорим, мы можем говорить только, когда мы говорим о каком-то понятии, предмете, мы описываем его границы. Границы применения, границы физические, границы духовные, различные. Это так можем определить, этот сильнее, этот большой, этот маленький, это еще что-то. Мы не можем описать то, у чего нет границ. Потому что понять у нас понимание, это постижение через... ограничения, у этого больше ограничений, этого меньше, это такие, этого другие, он в этих рамках, этот в этих рамках, тогда мы понимаем, кто где находится, так мы строим картину нашего мира, в наших представлениях. А то, что нет бесконечности, нет границ, мы как бы смотрим и не видим, мы не понимаем, что такое. Мы можем увидеть только границы, что-либо мы можем увидеть только через какие-то вот границы и так далее, да? Мы видим, скажем, видим кубик. Кубик, у него есть границы, можем определить, что это такое. Если у него не будет границ у кубика, мы никак не сможем его назвать, представьте, я не знаю, он не будет уже кубиком, он не будет это. Да, вопрос, что это такое. То есть то, чему нет границ, мы ничего об этом не можем сказать. Да, и тогда... И это наш мир... Он мир конечный. Это мир, который был создан. То есть была сам Создатель, тот, кто создал этот мир, это бесконечность. И он создает наш мир, что это мир конечный. И да, и это мир конечный. Что значит мир конечный? Что в нем есть границы. Каким образом он создает? Как мы там приводили, что идея создать мир, как описывается в книгах, книги там в Эцхайм, в самом начале, да, в книгах в Эцхайм, во всех местах, что это, что бесконечность как бы сократила само себя в какой-то точке, и в этой точке появилась возможность для возникновения конечной реальности. Там, где есть бесконечность, нет, нет ничего. Бесконечность – это нет конца, нет границ, нет изменений. Там ничто не меняется, потому что всякое изменение связано с понятием границ. И у нас нет никакого представления об этом, даже говорить об этом не можем. А вот создается, когда создается конечный мир, это как бы бесконечность, так это сказано, сокращает себя в каком-то смысле, то есть как бы отменяет какую-то вот эту свою бесконечность, скажем так. И тогда появляется возможность для возникновения конечной реальности. Той реальности, в которой мы находимся. Ну, мы находимся в маленькой точке той реальности, но есть огромная реальность, что это такое. Вот то место для конечного мира. Возникает место для конечного мира. И мы тогда разбирали, как это может быть. Если бесконечность создала что-то, сократила себя, то она уже не бесконечность. Как бесконечность сокращает себя, не является бесконечностью. Значит, есть бесконечность еще что-то. И мы сказали, что на самом деле это не так, что бесконечность себя не сокращает. Нет такого понятия, что бесконечность, она всегда, есть всегда и есть везде. И у нас тоже, везде и всюду, и в нас. Только она скрывает себя перед творением, и тогда есть возможность для творения существовать. Что если бесконечность не скроет себя от творения, то тогда не будет ничего, и творения тоже не будет. То есть если бесконечность раскрывается в полной своей мере, то весь мир исчезает, потому что в бесконечности нет ничего, кроме бесконечности. Да? И здесь возникает много таких вопросов непростых. Да? И, то есть получается как бы сразу ряд вопросов. Да? И как это, и что это за конечная реальность, которую создала вот эта вот бесконечность, ведь скрыла себя. От кого скрыла? Как скрыла? Что это такое? Скрыла себя бесконечность осталась, только она скрывает себя от конечности, и это называется сократила. Она сократила себя, это как будто бы сократила, то есть сделала, как будто бы сократила, как будто бы ее нет в каком-то месте, и там возникает место это. Где это? Как это? На что это похоже? И потом еще говорится, что как может быть, что тогда бесконечность это не бесконечность, есть бесконечность это еще что-то. Значит, не заполняет все. И тогда мы объясняем, там тоже сказали, что на самом деле с точки зрения бесконечности до сотворения мира и после сотворения мира ничего не изменилось с точки зрения бесконечности. Как оно, то есть с точки зрения бесконечности, этот конечный мир, который она создала, он не существует. Да, как бы он для самой бесконечности он не существует, но оно как бы существует, но в какой, а как же оно существует, как же оно есть. И мы дали пример этому, если кто помнит, что это не в полной мере как бы можно перевести на идею Создателя и мира, но чтобы понять принцип, как это работает, что на самом деле, на что это похоже, человек, он находится во сне, видит сон, и во сне он видит какую-то реальность. Сон, да, где-то там находится и так далее, он там повел себя хорошо или повел себя плохо и все прочее. И потом проснулся. И теперь вопрос, он себя повел плохо во сне. Теперь он должен стыдиться этого или нет? Повел себя плохо, есть к нему ответственность за это или нет? На самом деле же он ничего не сделал, что того, он вдруг понял, что этого мира, что это было все во сне, его эта реальность не была как таковой. Но с другой стороны, там, когда он спал, он-то не знал, что это, он думал, что это реальность настоящая, и он себя таким образом повел. Как относиться к этому человеку? Да, в этом смысле. Есть у него ответственность за свои поступки в том как бы нереальном мире? И более того, то, что он был в том самом мире, это называется, что он жил или не жил. Что значит живет человек? Мы в мире нашем живем. Что значит мы живем, находимся в этом мире, живем? Мы переживаем, мы сталкиваемся с разными людьми, мы сердимся, мы радуемся, мы еще что-то. Да, это жизнь, кто-то скажет. Мы что-то изучаем, мы что-то учим, правильно? Это жизнь. Если человек входит, назовем, в сон или что-нибудь больше, чем сон, не принципиально. И там он переживает, и встречается с кем-то, и ощущает, это он живет или не живет. Человек говорит, я прожил жизнь. Что значит я прожил жизнь? Я видел многих людей, находился там и так далее. А если все это у него будет во сне, это тоже называют он. Увидел во сне, как будто бы он прожил жизнь везде и так далее. Теперь что скажем, он прожил что-то или не прожил? Как к этому относиться? Вот эта реальность, она не настоящая реальность. Относительно его самого, то есть когда он проснулся, он понял, что ее нету. Но он в ней жил. Это была жизнь, можно назвать это жизнью или нет? То в каком-то смысле... какое-то прошлое во сне, да, как к этому относиться, вот к этой, да, но он же жил, в конце концов, вот это то, что мы хотим понять, что на самом деле, сказать по правде, вся наша жизнь, она как бы тоже находится во сне, ну, не во сне в прямом смысле сон, а вот в некотором воображении, как мы сказали, весь мир, который мы видим перед собой, тоже находится в каком-то воображении. Да, и вот, и скажем, что такое человек? Человек – это его сознание. Это человек. Его сознание, его мысли, его, ну, кто назовет, нешама, еще что-то, да? Мир мысли человека. И вот, когда перед ним рисуются картинки нашего мира, он живет. А вдруг будут нарисованы картинки другие? Он будет там жить или не будет там жить? Да? То есть получается, что как, в конце концов для нас это тоже, это очень правильно, мы, если поймем эту вещь, что когда мы входим в этот мир, родились и живем в этом мире и так далее, да? Растем, изменяем, живем, это, но на самом деле этот мир, который был поставлен в наше сознание, как мы хотели объяснить, это картинки сознания, которые кто-то нам каждый раз меняет, ставит и так далее. То есть создает нам некоторую реальность. Если мы скажем, если мы подумаем хорошо, то в принципе реальность, которая находится, в которой мы находимся, что она находится в принципе в мысли нашей, это в каком-то смысле кто-то помещает нас в какой-то воображаемый мир, и мы ощущаем в нем, как будто мы живем. Вся наша жизнь так построена. В общем-то, кто-то назовет, что как бы человек, создатель усыпил человека и показывает ему, что он родился где-то и прожил всю жизнь и так далее, а потом приходит к нему с претензией. Почему ты повел себя так или повел себя этак? А он говорит, это же был сон, это же не кто-то, да, правильно. Это как бы, да, такой воображаемый мир, который он оказался. На самом деле нашего мира нет как такового. Почему я должен за это отвечать? Говорит он ему, но ты же думал, что это по-настоящему. И ты себя, и ты решал делать так, и ты решил делать так, и так далее. За это я тебя буду спрашивать. Это, в принципе, настоящее вот отношение к этому, да? Получается, как бы правильно, вот, что он оказался в некотором мире, который относительно сути разума человека, вот его мира мысли, он как реальность, только кажущая реальность, не настоящая. Но на самом деле он не жил. Он ощущал, чувствовал, встречался, делал хорошие поступки, плохие поступки. И за это потом... Когда он выйдет из этого мира, когда мы выходим из этого мира, мы вдруг осознаем, мы остаемся один на один с самим собой, со своими мыслями. И знаем, что весь этот мир нам был представлен только вот нарисованным в нашем сознании. И теперь, и теперь к нам там будет претензия. Вот вы, да, Я вас поместил в этот мир, чтобы проверить вас, как вы себя будете вести в реальном мире. И вы вот так вот себя повели. А я ему скажу, это же нереальный мир. Но ты-то думал, что это реальный. Ты так себя повел в этом мире, чтобы, если бы это был бы реальный, ты тоже повел бы себя так. Поэтому, в принципе, получается, что этот мир правильно, что он как бы относительно сути человека, этот, когда он проснется от этого мира, для него этот мир будет, да, вся жизнь его была, она как будто бы была во сне, но она была. Можно назвать ее, что это не было жизнью или это было жизнью. Правильно, что относительно него самого, его сути, это не жизнь, это было воображение, где-то в выдуманном мире, в воображаемом мире. Но это есть реальность, вот относительно, да, относительно самого себя, она в конце концов есть своя реальность. Она правильно не является реальностью относительно духовного мира, но она есть реальность как таковая, он ее прожил, так и к нему есть ответственность за это. В каком-то смысле так мы понимаем идею сокращения, что Всевышний создает некоторый мир, который, ну, назовем его сон, воображаемый, его на самом деле нету. То есть есть только бесконечность и нет ничего, кроме нее. Но бесконечность как бы создает вот конечный, и не может быть конечного мира вообще. Нет такого понятия конечного мира, как вдруг может быть конечный мир. Это реальность такая, да? Бесконечность и не может быть конечный мир. Но можно представить, назовем это так, представить, как будто бы есть конечный мир, нарисовать его и в нем как бы существовать, жить, строить жизнь и так далее. На самом деле его нету, но оно как будто бы есть. И вот эта реальность, кто-то скажет, на самом деле это ничто. Правильно, относительно бесконечности ее нет, как таковой не было в начале, это как будто бы выдумано. Мы не можем говорить о создателе, что он как бы находится во сне, или как будто он что-то представил, или выдумал и так далее. Но он как бы создает эту вот реальность для творения. Мы просто пытаемся понять, что есть уровни реальности. Даже та реальность, которая воображаемая, мы в ней можем прожить И кто может сказать, что это не является жизнью? Правильно, она не есть реальность по-настоящему относительно меня самого. Но это, сказать по правде, многие люди так и живут. Любят читать разные книги, романы, смотреть фильмы и так далее. Они живут где-то там. Иногда просыпаются, выходят из кинотеатра, просыпаются, ну так, как скучно, все. А потом ходят снова там, смотрят какие-то, любят смотреть разные фильмы. Они переселяются куда-то и живут там. И это жизнь, и многие скажут, что и раньше это рассказывали разные рассказы, сказки и так далее. И вот это вот, как это были разные сказки, рассказы. И человеку необходима эта реальность. Он вот действительно, человек, когда, да, почему ребенку надо вот воспитывать, рассказывать разные сказки и так далее. В них, в этих сказках он как бы ощущает себя внутри этой истории и переживает различные переживания, ощущает различные ощущения, ну, не телесные, скажем, но все остальное, эмоциональные. И после этого он выходит, он прожил, он почувствовал, он пережил, он почувствовал, что он жил. Как это человек ходит на работу туда-сюда, домой, работа, ужас. Но когда приходит домой, там садится у телевизора, смотрит фильм, и он живет какой-то это. И вот этот вот набор переживаний, который у него там был, удовлетворяет его потребность в жизни. То есть, может быть, жизнь его очень скучная, ничего там нет, вот только день, работа, дома, и все это все время нудное такое. Ему необходимо, вот что значит нет жизни? Нет переживаний в жизни, нет каких-то изменений в жизни. Нет, это вот все нудное одно. Человек даже прошел жизнь, он не видит, что там было в этой жизни, он ничего не помнит. А вот, ему нужны тогда вот эти вот, как бы этот, когда он видит какой-то, смотрит какой-то фильм, он ходит, он начинает там переживать вместе с ними и так далее. Он прожил, он чувствует, что он что-то прожил. Вот эти вот, как бы, то есть у человека есть эти эмоциональные потребности, которые он не может удовлетворить как бы в своей реальной жизни. И он входит вот эту жизнь как бы выдуманную, и там он их удовлетворяет. Когда он удовлетворил эти духовные, эти эмоциональные потребности свои, он ощущает, что это его жизнь, он жил. Он жил или не жил тогда? То есть мы не можем относиться к этому выдуманному миру, в который человек часто помещает самого себя, как просто так вот было это, да, ну, придумал что-то, думал и так далее. Он там жил какое-то время, какое-то это. Прожил, что значит прожить жизнь? Не просто ходить на работу и идти, и там, и все это, весь этот нудное существование. А вот у кого как, у каждого свои эмоциональные потребности, ощутить разные ощущения, переживания и так далее, болеть за кого-то, быть. Чувствовать там справедливость, наоборот, несправедливость, и так далее, и так далее. Пройти, это пройти жизнь в каком-то смысле, да? Получается, что вот правильно, что это реальность воображаемая. Она не является настоящей реальностью относительно самого человека, но это можно назвать жизнью. Более того, мы скажем, что жизнь наша, она есть вот именно на этом принципе построена. Наша жизнь тоже находится в нашем воображении. И мы ее прожили, и потом считаем, что мы живем, мы жили, жили жизнь. На самом деле все это было только вот какой-то картинке в нашем сознании. Ну, беседер. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что есть как бы бесконечность, какая-то реальность. И относительно этой реальности может быть какая-то, назовем ее, другая реальность воображаемая, что она на самом деле не является реальностью. Но, то есть относительно с первой реальности она не является реальностью. Но в ней происходит какое-то существование. И вот это существование, кто скажет, что это не есть реальность? Что это нереальная жизнь? Это жизнь в каком-то смысле. Пусть это не... Да, он там прожил, он там прочувствовал, он там и так далее. Или, скажем так, человек... родился, хас ва-шалом, больной, не двигаться, ничего не ощущает, и вдруг он впал в какую-то эту, да, впал в какую-то там кому, не знаю, как там называется, это какое-то бессознание, и он видит сон, и в этом сне он ходит, двигается, живет, переживает и так далее, и так 80 лет, без просыпания, допустим, и потом умер 80 лет. Теперь спросим, он жил или не жил 80 лет? Большой вопрос. То же самое справедливо для каждого из нас. Мы все находимся как бы в этом состоянии. Оказываемся в этом мире, как-то в воображении. И, значит, живем, переживаем, прожил. Почему не прожил? То есть это мы называем жизнью. На самом деле это же мы и называем жизнью. Поэтому большой вопрос. Тот самый человек, который вдруг... родился вот таким, и потом, и как бы в бессознании, но на самом деле он где-то в какой-то сонке, по каким-то образом, ну, я беру такую воображаемую реальность. Да, и там он 80 лет был в этом сне, и жил, встречался с людьми, и получал, да, учился, развивался, все во сне. А потом умер, и так не проснувшись. Теперь вопрос, он прожил 80 лет или не прожил? Чем это отличается от жизни обычного человека? В принципе, ничем. Да? Поэтому это как бы мы говорим, что есть реальность, и относить, и может быть другая реальность, как бы воображаемая относительно первой, но и кто-то скажет, что это нереальность вообще. Правильно, нереальность относительно первой, но на самом деле это какая-то реальность. Определенное. И в ней как бы есть свое существование. Внутри этой реальности может быть еще одна реальность. Воображаемая внутри воображаемой. И в той внутри воображаемой может быть еще быть воображаемая реальность. И в принципе так построен наш мир. Всякий раз, да, внутри, один мир находится внутри другого, потом внутри этого мира находится внутренний мир, находится внутренний мир, как это... внутри одного мира реального находится как бы воображаемый мир относительно этого первого мира. Внутри него есть жизнь определенная, вот та самая, про которую мы говорим. Внутри нее есть воображаемая другая реальность. тоже сама по себе, а внутри нее тоже. И вопрос, как к ней относиться, правильно, и мы, и вот это называется создать мир в каком-то смысле. Правильно, что он не существует относительно бесконечности. Это как будто бы воображаемо, только мы не говорим по отношению к создателю воображаемо, это другое, да? Но вот, как бы вот по этому примеру, некоторое подобие конечного мира, которого на самом деле нет, но он как бы представляется, как будто бы он есть. И вот это, да, и это идея создания, это идея создания мира. Получается, бесконечность создает вот этот мир. И мы, значит, там разбирали вот это, да, что мы хотели объяснить там. И что он создал в этом мире? Что он создал? Вот этот как бы воображаемый, назовем его воображаемым, я не хочу использовать это слово по отношению к создателю, но он создает некоторый мир, который в принципе не существует, не есть реальность относительно самой бесконечности, но она как бы возникает, и она, вот этот мир, вот этот вот, первое назовем реальность, это место для возникновения конечных миров. То есть там есть идея, что мир может быть конечный. Вот в этой реальности. В той реальности, которую создал создатель, которая, да. То есть он как бы... Эта идея сократил себя. И эта идея скрыл себя. То есть по-настоящему в этом как бы вот воображаемом, назовем его так, мире, там... Никто не видит бесконечность, потому что она вне этого мира. Как мы не видим наш мир мысли, внутри которой находится наш окружающий мир, который мы видим перед нашей картинки нашего мира. Мы же не видим, мы находимся внутри картинки того мира, в котором мы находимся. Это картинка внутри нашего сознания, там вот где-то в нашем сознании, подсознании, назовем это так. Но мы не можем выйти из этой картинки и посмотреть само сознание, которая видит эту картинку. Это понятно, да? То есть это называется он скрыт. Скрыт от нас, от нашего мира. И это как бы мир сам по себе. На самом деле, если мы посмотрим структуру этого мира, вот это огромная реальность сама по себе. Вот та первичная, которая была. На самом деле, как написано там дальше в книгах, этот мир первый, который был как бы создан как сокращение, он был такой же, как сама бесконечность, с единственной разницей, что тот создатель это созданное. То есть бесконечность как бы создает вот таким образом, как мы сказали, новую реальность, которая такая же, как она сама, бесконечность. Только есть отличие, что он является созданным. То есть, как бы, как мы назвали, как бы в мире воображения, назовем это так. Так вот этот вот первый мир, он внутри себя создает еще одно воображение, внутри самого себя, и создает новый мир, который тоже такой же, как он, как этот первый, который был создан. С одной лишь разницей, что то является создателем, он является созданным. То есть внутри этого созданного мира, этот созданный мир, он сам становится сейчас создателем как бы новой реальности, тоже в таком же смысле, как воображение, скажем, я знаю, у меня нет другого слова просто для этого. Но есть отличие от него, что тот созданное, а это создатель. И так далее. И получается, что каждый... И это происходит много-много раз. Бесчисленное количество раз. Так это приводится здесь. Что такое бесчисленное, я не знаю. Не говорится бесконечное, а сказано бесчисленное. Да, без числа. Значит, огромное... Так что в конечном результате мир, который приходит как бы вот какой-то, да, один мир ниже другого, мы называем их ниже, на самом деле тоже понятие не в пространственных понятиях, один ниже другого, так что эти миры, они, поскольку каждый раз мир становится в каком-то смысле меньше, или назовем это грубее, чем предыдущий мир. То есть предыдущий мир был, тоже был создан по подобию бесконечности. Но эта бесконечность уже более ограничена, чем та, которая ее создала. И постепенно, через много раз, оно появляется там понятие конечности в этом мире. Потому что первоначально, когда было создано, правильно, что оно было создано первое по подобию бесконечности, но чтобы там была возможность существования конечных миров. И так в конечном результате одно порождает другое, одно создает другое, как бы каждое возникает, как это воображение предыдущего, назовем это так, кто хочет назвать это так. Так что мы приходим к там, где уже имеет место понятие ограничений конечных и конечных миров и так далее. Но не наших еще, а еще намного-намного раньше. И вот... И там мы сказали, что это значит и к чему это приходит в конечном результате. В конечном результате это приходит к тому, что приходит к созданию, сначала возникает мир Ацилут. То есть все, что мы сказали, множество миров. Это все до мира Ацилут. Мир Ацилут – это уже начало возникновения конечных миров. В этом понятии конечных миров есть как бы идея создать творение, чтобы оно, скажем так, создать творение, которое будет... которому надо дать правила, как себя вести. Почему это? Это мы сейчас должны войти и пытаться. Это я пытался объяснить. Зачем все это надо было? Зачем? То, значит, в принципе, вот это вот, как бы, это идея снисхождения миров. Доходим до этого, и в конечном результате мы тогда объясняли, что такое Кадош Баруху. Кадош Баруху – это вот система управления внутри мира Ацилут. Ниже мира Ацилут возникает творение. То есть мир Ацилут создает мир Брия и Цира и так далее, что это творение. Творение, то есть чем отличается творение от предыдущих миров? Потому что в творении возникает осознание своего «я». До этого не было осознания «я». То есть каждое было как бы частица предыдущего. Поэтому называются все миры, которые выше, они как бы... Про них не сказано, что они были сотворены, а про них сказано, что они были наицалим, то есть как бы ацилут. Ацилут – это перевод, это вышло, вывод. Выходит из высшего, выходит низшее, то есть как бы частица высшего переходит, спускается вниз и так далее. То есть частица высшего, то есть это как бы суть самой бесконечности, или скажем, частица бесконечности, которая – это действие самой бесконечности в каком-то смысле, да, это идея самой бесконечности. А вот начиная мир Ацилут, когда он создает мир Брия, там происходит очень большое изменение, которое мы не будем сейчас разбирать. Так что возникает новая реальность последующая, а у нее появляется сознание своего «я», отделенности от источника. Он как бы сам по себе. Он сам по себе, то есть как бы свое «я», и тогда появляется творение и создатель. Я и тот, кто меня создал. Как бы есть «я», он на первых этапах знает, что есть создатель, который его создал, он благодарен, он его верит, и тогда, но это «я», он сам по себе, а до этого нет «я». А что есть «я»? Частица бесконечности. В чем она проявляется там в мире Ацилут? Система управления. То есть управление, как творение должно себя вести. И вот эта система управления, частица, которая приходит той самой бесконечности, ее мы называем Кадош Баруху. И называем его создателем. Что значит, не его самого, а вот как бы к нему мы относимся, но имеем в виду саму бесконечность. И поэтому называется Кадош Баруху. Кадош – это святой. Что значит святой? На русском это непонятно, что такое. Святой – это и смысл этого слова. Кадош – отделенный. Не такой, как все, другой, да? Который, как это, ну, в мире природы, это человек святой в наших мирах. И тот, который как бы отделяет себя от интересов этого мира. Не связан с ними. Да? А там мы говорим кадош, что это значит? Это то, что отделен от отчужденного, да, в каком-то смысле так. Да, что он отделен от мира творения. Поэтому это кадош. Да? И теперь барух, благословенный. Что же благословенный, что к нему приходит воздействие? Как так к нему приходит воздействие? Как к нему приходит воздействие? Что значит приходит? Мы же говорим, что это сам Создатель, сама бесконечность. Но это как бы частица бесконечности. К нему приходит воздействие от самой бесконечности, самого верха, через всю эту систему миров, которая приходит одна внутри другого. И это то, что указывается в слове «у». «Гу». «Гу» – это «он». «Кадош», «барух», «гу». «Кадош» – «святой», то есть «вне наших миров». Барух, благословенный, что получает свое, как бы, свою силу, свое воздействие, гу от него, о, из самой бесконечности. Теперь, как к нему относиться? Кто он такой? К самой бесконечности мы не можем прям прийти к самой бесконечности. Мы говорим вот с этим, как это, вот система управления, она к нам имеет к нам отношение. Но кто это? У него нет своего «я», он не «я», это не отделенное. Это частица бесконечности. И оно связано с бесконечностью и получает от нее ту самую эту. Поэтому, и это то, что мы можем как бы связаться с бесконечностью через вот эту систему управления. Поэтому для нас это как бы Создатель. Не сама система управления, а тот, кто на нее воздействует. Поэтому говорим «Кадош Барух У». То есть мы говорим как бы системой управления, говорим, да, относимся как-то связано с этим, но имеем в виду то, что тот свет, который входит внутрь него, то воздействие, которое входит в него, что это как бы приходит само бесконечность, и в этом сама бесконечность. Поэтому Создатель мироздания – это сама бесконечность. Но когда мы говорим «Кадош Баруху», мы определяем систему управления как «Кадош Баруху». Беседа? Система управления, которая вот управляет нашими мирами, что это частица той самой бесконечности, мы ее, с ней имеем дело. Поэтому мы как бы обращаемся к самой бесконечности. Частица, назовем это частицей бесконечности, и сама бесконечность – это разные вещи, а это одно. Это одно, потому что, да, это, и мы не отделяем эту частицу от бесконечности, мы как бы не служим этой частице отдельно, а к тому Создателю, который ее посылает для нас. На что это похоже? Мы в прошлый раз приводили пример, да, мать и ребенок, помним, да, мама и ребенок. Мама разговаривает со своими там окружающими, семьей, там еще с кем-то, а ребенок, он маленький, он знает, что это его мама, она там что-то говорит, он ничего не понимает. Когда она к нему обращается, она же к нему обращается на его языке ребенка. Маленький, хорошенький, вот тебе, ты люблю, и так далее, и так далее. Тогда он понимает, это мама, которая говорит к нему. То есть для него мама – это вот этот разговор, вот это обращение ее к нему. Но то, что она там говорит, он ничего не понимает. Как говорит, но это все равно его мама. Правильно? То же самое здесь. Саму бесконечность, похоже, мы говорим всегда, это выходит. Саму бесконечность мы не знаем, что это такое. Но когда она к нам обращается на языке системы управления, что это будь делай хорошо, делай так, делай не так и так далее, на нашем языке, как для ребенка, тогда мы это понимаем, и мы обращаемся именно к этому, к этой системе управления, но имеем в виду ту самую маму, которая вот, да, разговаривает с кем-то, нам непонятно, что это такое, но она все равно для нас мама. Да? Это понятно. Поэтому, да, и, то есть получается, эта система управления, это как разговор бесконечности по отношению к нам, назовем это так, что он там дальше это приводит, что это как бы разговор, связь между нами и ними. Поэтому называем это Кадош Барух У, Кадош Святой, то есть отделенный от наших миров, Барух Благословенный, что он получает свое воздействие, Гу от него из той самой бесконечности, что вот мы это. И мы тогда сказали, вопрос, зачем все это нужно, мы вот сегодня, может быть, разберем это дело. Но, да, и вот, и там мы сказали, что система управления, что это такое? Вот эта система управления, которая для нас, которую мы понимаем, можем понять как-то, да, с бесконечностью мы ничего не можем сказать, понять. Она приходит к нам из бесконечности, поэтому это бесконечность наш создатель, когда мы с ней хотим общаться, мы общаемся с системой управления. Вот эта система управления, это сама бесконечность для нас, оно одно, правильно, так мы это понимаем, частица ее, то это обращение бесконечности к нам. Поэтому это создатель сам по себе, как сама бесконечность. С другой стороны, мы сказали, что такое система управления? Это как себя вести, правильно? Это хорошо, это плохо, так, так надо, так не надо и так далее. В принципе, как мы это называем? Система управления, она построена на трех как бы силах. Да, хесед, дин ворахамим мы разбирали. Добро, суд и милосердие. Ну, как награда, наказание и милосердие. Это, в принципе, система воспитания в каком-то смысле. У нас тоже так, когда родители воспитывают ребенка, они как бы воспитывают его таким образом. И вот это, как бы воспитывают его таким образом. И вот, это как бы система управления, это как надо себя вести, скажем по-простому. Что это такое, как надо себя вести? Это Тора. Тора нам говорит, так правильно, так неправильно, это хорошо, это плохо и так далее. В принципе, это и есть система управления. То есть Тора как бы приходит из системы управления, скажем так. Приходим и говорим, что Тора и Кадош Барух Ху, вот то, что мы определили, это одно и то же. Так мы сказали, Кадош Барух Ху, это Тора Хаду. Это то, что мы сказали, правильно? А это одно и то же. И это одно. Кадош Барух Ху, он и есть система управления. Так мы это, да, или система управления, это есть Кадош Барух Ху. Это не совсем понятно, в каком-то смысле понятно, что это разговор, как мать воспитывает ребенка и говорит ребенку делать то и так далее. Кто говорит? Мать говорит. И вот это вот воспитание, его это как бы мать для него. Вот ее воспитание к ребенку и сама мать, с точки для ребенка, это одно целое. Ну, как бы ее слова, ее требования, ее как бы это, да, ее поведение в каком-то смысле. Так это по-простому понимаем. Но на самом деле приходит он говорить здесь глубже, то, что мы хотели объяснить, что в системе управления заложена идея. Почему это? Почему надо вести себя так? И почему надо вести себя так? И в чем здесь суть? И к чему надо стремиться? И почему? И что? И какая это? И когда мы хотим понять, не просто знать, что делать и что не делать, а понять причины всех понятий, то тогда мы не просто знаем, как себя вести, но мы понимаем замысел Создателя. Да? Зачем он это делал? Зачем? Когда я понимаю замысел Создателя, то есть получается то, что Всевышний приказал делать то-то и то-то и так далее, есть в этом какая-то логика, какой-то замысел. И тогда мы спросим, замысел Создателя и сам Создатель, это одно и то же или нет? Когда мы говорим о человеке, что такое человек? Это его руки, ноги, нос. Что такое человек? На самом деле, это ноги, руки, это все тело его. А что такое человек? ну, скажем, мир мысли его, правильно? Его замысел, это в принципе, на самом деле там не точно, у человека это чуть по-другому, человека, суть человека это его эмоциональность. Но в каком-то смысле, когда он на высоком уровне, его мир мысли это его, это он, да, если мы доходим намного глубже в это. Получается, что когда Тора, это описывает нам систему управления, в ней сказано, как себя вести и так далее, то есть правила поведения в каком-то смысле. Но если мы попытаемся понять суть этого, почему и зачем, то тогда мы входим и начинаем понимать логику того, кто дал нам Тору. Логику, замысел. Понимая замысел, мы как бы объединяемся с этим замыслом. Замысел, создатель это и есть создатель. И поэтому мы также говорим, что Тора это является Тора, и Всевышний это Хаду, одно это. Почему одно? Не просто, что он правило дал нам книжку, и теперь книжка, которую он дал. Внутри этой книжки есть его замысел, и когда я ее, либо я просто вижу книжку, и тогда есть книжка и создатель, разные вещи. А если же я вхожу внутреннюю и пытаюсь понять, то тогда я начинаю понимать замысел. Вот того, кто это дал книжку, и тогда книжка как бы уже второстепенно становится, а вот сам замысел. И вот этот замысел, он и есть Тора по-настоящему, корень Торы, то, что мы говорим. Там, да, потому что как в самой книжке заложен замысел, очень интересная вещь сама по себе, одна из глубочайших, но сейчас не будем это входить по-настоящему. Получается у нас это значит... Что, да, это идея того, что Всевышний и Тора – это одно, как мы сказали, да? То есть замысел Торы, замысел всего того, что когда мы постигаем корень этого, зачем Всевышний создал этот мир. Скажем так, в общем, там на самом деле замысел каждой вещи, каждой детали и так далее, то есть понять все, да, то есть мудрость мироздания. Замысел мироздания – это замысел Создателя. И если мы изучаем Тору, то мы в конечном результате постигаем вот этот замысел создания мира. Потому что то, что сказано, веди себя так, система управления, зачем? Она построена в рамках, он был создан этот мир для того, чтобы вести себя таким образом. Почему еще мы тоже должны объяснить? Но даже интуитивно это понятно, что замысел мироздания заложен в управлении этим мирозданием, в системе управления, которая это ясно. И тогда мы понимаем, значит, корень самого мира, это замысел создания этого мира, это и есть Тора. И тогда приходим и говорим это. И это то, что он говорит. Что вначале мы сказали, что куча бариху Тора Ахаду, что Кадош Баруха он называется Тора. Поэтому изучая Тору, мы как бы прилепляемся ко Всевышнему. А дальше он пишет, в гамке шурша ильон шеля Тора. И также высший корень Торы святой, губе ильону бе ильоним шеникраим улямот айнцов. Он находится... вершины миров, Бейльон Шебаулямот, в самом верхнем, так пишет он, Бейльон Шебаулямот, в самом верхнем мире, корень Торы находится в самом верхнем мире, из миров Эйнсов, бесконечности. Что за миры бесконечности? Вот те миры, которые мы рассказывали вначале, что когда Создатель создал первую реальность, он ее создал такую, что она была как сама бесконечность. А потом из нее выходит другая реальность внутри нее, внутри как бы ее воображения, скажем так, что она такая же, как предыдущая, только с небольшой разницей, что она за это Создателя это создано. И так далее множество миров. Приходит он здесь говорить не только... Мы сейчас, когда сказали, что Всевышний и Тора это одно и то же, мы сказали о системе управления, Кадош Баруху, правильно? Что Тора это управляет миром, говорит, как надо себя вести. Это система управления. То есть то, что мы сказали в мире Ацилут, когда появилось творение, есть управление этим творением. Вот это, и мы сказали, что это частица как бы от самой бесконечности. Приходит он, говорит, еще больше, чем это. Мы там сказали, что если поймем замысел вот этой системы управления, то есть Торы, поймем замысел Создателя, который нами управляет, замысел его управления, значит, смысл мироздания. А на самом деле, говорит, а корень этого, то есть если мы поймем еще глубже, войдем глубже в это осознание Торы, ну, тот, кто войдет, не войдет, знаем, мы не можем туда войти. Но, в принципе, ее корень находится еще выше, над мирами, над теми мирами, про которые мы говорим, еще выше, потому что мир, скажем, Ацилут, он вышел из предыдущего мира. И перед ним есть еще множество миров, как мы сказали, бесчисленное количество миров других. И они, эти все миры называются Улямот Эйнсоф, миры Эйнсоф, миры бесконечности. Почему миры бесконечности? Ведь бесконечность это та, которая создала это. Потому что мы сказали, что он создал первый мир такой же, как он сам. Бесконечный, как бы, только в нем место есть для возникновения конечных миров. В самом мире бесконечности нет места для конечных миров. А этот мир, который был создан, он есть в нем место для конечных миров, потому что он как бы воображение был создан, придуман, скажем так. И эта деталь была там как бы вложена. И только он сам по себе первый, он был бесконечен тоже. Как может быть? Может быть, мы можем вообразить бесконечный мир. Почему нет? Вообразить-то мы можем. Нет проблемы в нашем воображении, если он есть бесконечный мир. И можем вообразить, что он чуть-чуть менее бесконечен, чем мы можем вообразить второй мир там, что он чуть-чуть менее бесконечен, чем предыдущий. И так далее. Я знаю множество воображений, можно много, все что угодно делать. Теперь получается... Говорит он нам, что на самом деле корень Торы находится еще в самом первом этом, да, как это, в самом высшем мире. Да, это интересно рассмотреть, где это точно находится, в принципе, дальше мы хотим разобрать, да. Но я хотел заранее, да, до этого объяснить то, что мы, в принципе, то, что я вам обещал объяснить. Зачем? Зачем все это надо? Зачем Всевышний создал... вот зачем бесконечности надо было создавать все это дело? Пусть там воображаемый мир назовем это, или какой-то другой, сокращает себя и создает конечный мир. Для чего? Все это творение, в конце концов, создает Адама, и потом мы происходит, создаем, еще дает нам Тору, и мы обязаны этим как-то это. По этому поводу есть множество споров в философии. Многие говорят, то невозможно отрицать, что есть такая реальность, которая создала этот мир, как мы в прошлый раз тоже разбирали. Невозможно, потому что если мы видим конечный мир, значит есть что-то, что его ограничивает. Если он тот он мир, он тоже ограничен, значит есть что-то, то, что его ограничивает, то есть его создает. Так что обязательно должна быть какая-то вот первая реальность, которую никто не ограничивает, это та самая бесконечность. То есть само понятие создания мира, философии, во многих, да, которые не верят в Бога, ни во что, ну, в смысле, что-то там они там, это разные, не эти. А вот идея создания, что есть мир, что мир создан, как, что есть какая-то первая реальность, которая не имеет границ, это как бы ясно. Не, ну, в последних там веках, вот 200-300 лет придумали там эволюцию, шмеволюцию, всякие эти глупости. И начинают там это, да, но это из-за того, что поколения уменьшились в своих возможностях, в своих мыслительных способностях. Поколения всегда уменьшаются, и поэтому можно было вот это вот, вводить эту глупость в сознание людей. Но тот каждый, который и в эти времена, когда начинал думать об этом действительно, как возник мир, там, эволюция его не устраивала, да, эти объяснения, они не просто не стоят критики. И поэтому, да, и человек понимает, осознает, что это не так. И все серьезные люди, в конце концов, приходили к выводу, что обязательно есть какая-то реальность. Это да, даже вот в этих... В конце концов, эта идея эволюции, ну, все это материалистический подход, что он это наиболее примитивная форма язычества, да, вот эта вся эта вот материалистический подход, который возник в 19 веке, 19, может быть, чуть раньше, да, да, весь этот подход, всякие эти, да, ну, я не буду это рассказывать, мне много в свое время давал много лекций по этому поводу, все разборки всех этих точек зрения. Во всяком случае, это, да, это, да, даже там последние годы не пришли, что есть большой взрыв, что обязательно было что-то первичное, что что-то возникло, откуда создатель, там-то обязательно должны прийти к чему-то создателю, хотя там есть те, кто эти, утверждает эту вещь, не хотят это признавать, и там называют это другими названиями, как это, точка, как они ее называют, я уже не помню. Там, да, с точкой, с которой был там взрыв и так далее, не будем в это уходить, да. А, но, в принципе, все приходят именно к этой идее, это ясно. Вопрос только другой. Вот это он создал, он и создал Беседер. Было, если мы видим мир, то обязательно есть какая-то первичная точка, откуда все начинается, эта точка должна быть неограниченной и бесконечной. Сингулярность, точка сингулярности, это в этой идее кто-то приводит здесь, да. Точка сингулярности, что они тоже сами не знают, что это такое, вот эти вот современные материалистические точки зрения, теория взрыва, как бы там, оно что же не объясняет ничего, как может взорваться и возникнуть мир и так далее, все, и тогда приходят, дают это объяснение, точка сингулярности, которая, в принципе, в это они хотят как-то вложить идею сотворения без того, чтобы был творец, ну, сумасшедший дом. Не принципиально. Во всяком случае, а вот эти, да, когда мы говорим, что есть вот эта бесконечность, хорошо, есть бесконечность, но может быть, ну обязательно должно быть, хорошо, но может быть она создала этот мир и не обращает внимания на это, причем должна кем-то управлять, просто создала и все. Или говорят, нет, она создала, и да, создала, но как там, и да, создала этот мир, отвернулась от него. Это есть разные языческие точки зрения, которые, они тоже называются языческими, хотя они говорят о какой-то бесконечности, они говорят, что вот на самом деле мир он был создан, но сам этот он потом не обращает на это внимание, потому что он очень высокий, а мир у нас очень нижний, ему не интересно смотреть на наш мир. Или еще там разные объяснения и так далее. И даже если говорить, что он все равно как-то связан с нашим миром, то почему вдруг он должен его там управлять, давать ему Тору и так далее, и так далее. Всякие разные там несколько уровней вот этих вот языческих мировоззрений есть в философии. Но обязательно это есть. А вопрос все упирается в том, зачем? Сразу, как только мы это приходим к этому выводу, сразу возникает, зачем? Если это бесконечность, то полное совершенство, есть все, нет недостатков. Мы же говорим, что такое полное, нет недостатков. Нет границ, нет ограничений. Почему вдруг она должна что-то создавать? Почему? Это слово «почему» там тоже к бесконечности не применимо, потому что бесконечность нет «почему». Почему это всегда есть, когда одно и есть второе, и можем спросить, сравнить между ними, почему это не это, или по какой причине. Причина, значит, есть причина и следствие. А там причина и следствие тоже не может быть, потому что причина и следствие – это тоже конечные понятия. У нас понятия, мы пользуемся конечными понятиями, поэтому нам сложно говорить как бы о бесконечности, но возникает вопрос, по какой причине, скажем так, условно хотя бы зададим этот вопрос, задают этот вопрос. Зачем был создан мир?
Да.
Да. И в принципе у нас возникает вопрос, да почему? Почему создатель создал этот мир? Да, как можно сказать это? На самом деле ведь это мы говорим бесконечность. О бесконечности мы не можем говорить вообще. И вот по-простому, самый простой ответ. Мы не имеем права говорить о бесконечности вообще никак. Что если мы говорим о бесконечности, то мы сразу ее как-то представляем в каком-то понятии, как бы в человеческом или еще в каком-то. И это уже язычество, поэтому всегда должны как-то это, да, знать, что мы не можем говорить о самой бесконечности в положительных каких-то понятиях. Поэтому мы не можем спросить такой вопрос на самом деле, почему он создал мир. В принципе, можем, но вопрос как? И потому что, когда мы спрашиваем про человека, то есть два объяснения, две причины, два вопроса заложены здесь. для чего человек сделал такое действие и по какой причине он это сделал. То есть, по какой причине, для чего и по какой причине, зачем ему это нужно. Когда мы спрашиваем, зачем тебе это нужно, это одно, говорим, для чего ты это сделал, это второе. Когда мы говорим, о бесконечности, то мы можем спросить вопрос, для чего он это сделал, но не можем спросить вопрос, зачем ему это нужно. Потому что ему ничего не нужно, если мы будем говорить о нем в понятиях, что зачем ему это нужно, мы приходим к язычеству. Да, потому что мы представляем бесконечность как нечто, что у него есть какой-то недостаток, или это, что ему что-то нужно или так далее. Да? Поэтому самое простое объяснение, то, что говорят, зачем Всевышний создал этот мир, известно. Да, есть несколько объяснений, но они все в корне одно и то же. Но, в общем-то, вот одно из объяснений, которые говорят, это известно всем, леотив ли неврал, что Всевышний создал этот мир, чтобы дать добро творению. То есть создал этот мир, чтобы создать творение и дать добро творению. То есть что это значит? Что создать этот мир и дать награду, дать добро, награду миру, который заслужил и так далее, и так далее. Как это мы, в принципе, обычно понимаем. Только если сразу придем и спросим, подожди, если создатель создал этот мир, чтобы дать... То есть как бы он хотел дать добро... Про него нельзя сказать «хотел» тоже, потому что что значит «захотел»? Мы говорим как бы условно, но «хотел» — это то, что он нам показывает, что он хотел. Но на самом деле о нем самом, внутри него мы не можем говорить, что он что-то хочет, не хочет и так далее. То, что понятно. Но мы так говорим «желание Создателя», чтобы желание Создателя поднялось в желание Создателя создать миры, чтобы дать леотив ли неврам, дать добро творением. Как бы он хочет дать добро творением, и поэтому это. То есть желание, оно тоже мне можно разделить две вещи. Желает, потому что ему чего-то не достает, а есть желает не потому, что чего-то не достает, а потому что хочет, нет недостатка, но он все равно хочет дать. Да, ну, не из-за недостатка внутри себя. И поэтому здесь так вот эту идею объясняют, и тогда, значит, говорит, то есть для, он создает для того, чтобы дать добро творению. Для этого создает творение и дает им добро. Сразу придем, скажем, ладно, если это так. Если это так, то я как творение, у меня есть список, что мне нужно. Так если он хочет дать добро, пусть дает мне вот это, мне нужно это и так далее. Приходим и говорим, нет, не так построено. Дать добро творению. Добро в смысле, чтобы оно было максимальным. То, что человек думает, что для него добро, хорошо, там у него была хорошая жизнь, там удобно, приятно и так далее... Это не то добро, которое хочет дать Творец. Творец хочет дать ему добро больше, чем это. Но больше, чем это, он раз не понимает, как часто, как да, ребенок, он хочет там, не знаю, идти гулять и так далее. А родители хотят, чтобы он учился, чтобы он стал, получил там специальность, не знаю, какую-то эту, продвинулся и прочее. Так они его заставляют учиться. А он думает, что это плохо для него, но на самом деле это добро для него. А не он думает, что добро для него, чтобы ему дали погулять. А у родителей понимают, что добро для него это больше. В каком-то смысле здесь так, что Всевышний хочет дать добро человеку больше, чем то, что он думает. Человек думает, что это для него добро. И лучше для него добро, это когда... Он, что такое максимальное добро для него? Это когда не просто он даст человеку все, что тот хочет, а даст ему больше. То есть даст ему, чтобы он сам был таким, чтобы он сам был приближен к Создателю. Был как Создатель, похож на Создателя в каком-то смысле. Ну, как это объяснять, как Создатель, он дающий, так он хочет сделать, чтобы человек тоже... стал дающим, и тогда он становится похожим на Создателя. И это самое большое добро для человека. И поэтому дает ему систему управления, как бы идея воспитания, чтобы он воспитал и давал это. В этом можно посмотреть на одну интересный вот взгляд такой, да? Что на самом деле Всевышний мог создать мир таким образом, чтобы человек... Был создано творение, и он дает ему все, что ему нравится, все, что он хочет. Но мы говорим не так, а он хочет дать больше. Вот чтобы понять это больше, сейчас приведу пример такой. Человек, есть человек. Человек есть собачка, он купил собачку. Купил собачку, нужно не заботиться. Все, каждый раз дает то, дает другое и так далее. И так все время остается, у нас есть хозяин и его собачка. Собачка очень хорошо, он о ней заботится, беспокоится, но это хозяин и это собачка. В принципе, создатель тоже мог так создать мир, что будет создатель и человек, как хозяин и собачка. Дать ему все, что он хочет, все, чтобы ему было приятно, хорошо, и вот он таким был, как он есть и так далее. Но создатель не хотел так, а хотел дать ему больше. Обратно мы говорим понятие «хотел, не хотел». Дать ему больше. Что значит сделать? Каким образом сделать? По-другому. На что это похоже? Как отец и сын. Отец рождает ребенка. Отец будет говорить. Отец, да? Ну, значит, отец и сын. Теперь, сын, когда он маленький, он как собачка. Ну, в каком-то смысле, вот в этом смысле, да, что о нем нужно заботиться, каждый раз ему давать все и прочее и так далее. Но на самом деле он не остается таким всегда. Нет такого понятия, как да, отец и сын. Сын растет со временем, учится и так далее, и в конце концов становится таким же, как отец. И это здесь как бы цель. То есть отец и ребенок. Да, он вначале как собачка, но потом вырастает и становится как отец. Создатель не хотел создавать мир таким образом, как чтобы он был, чтобы мир был как создатель и созданное, как хозяин и собачка, которому он все дает, все, что ему нужно. Он таким же остается всегда. Он хотел как отец и сын, что он правильно, когда он возникает, он как бы маленький, такая как собачка, которому надо заботиться, давать ему разные вещи. Но у него есть потенциал, и он может вырасти и стать таким же, как отец, то есть как сам создатель. То, да, что приблизиться к самой бесконечности и быть похожим на него. Это то, что мы говорим, что то, что Тора требует от человека, чтобы он стал похожим на создателя. То есть в конечном результате он приходит, что если он выполняет там Тору и так далее, то он становится похожим на создателя. И тогда это намного больше, чем то, что он сделает его как хозяин и собачка. Это интересный взгляд такой, да? Это то, что Всевышний хотел, как отец и сын. Но чтобы сын стал отцом, его надо направить. Он же маленький сначала как собачка, ничего не знает, ничего не понимает. Он же хочет то, хочет это и так далее. Надо его воспитывать, обучать. Назначать где-то, как воспитывают, обратно, награда, наказание, милосердие и так далее. Вся эта система, для этого возникает система управления как бы нижними мирами, чтобы в результате этого поднять человека, и чтобы он стал таким же большим, как создатель. Похожесть. Вопрос тоже кто-то скажет, как разве может стать бесконечностью? Да, что значит быть похожим на создателя? Похожим, не стать бесконечным. Но он никогда не станет бесконечным, потому что он в конечном результате находится, вспомним, внутри того мира, которого нет по-настоящему относительно создателя. Но какой мир был создан первоначально, который на самом деле относительно самой бесконечности не является реальностью? Какой мир? Такой же, как бесконечный. Похож на него только тот созданный создатель. И в рамках, и внутри него есть другой мир и так далее. И вот там где-то вот в этой реальности, которая не является реальностью относительно бесконечности, можно сказать, что человек, наверное, я так понимаю эту вещь, что человек может дойти до какого-то высокого места, если он там, да, ну, миры дойдут потом и так далее, после прихода Машиаха, кто-то заслужит и придет, и тогда он будет в каком-то смысле близок к Создателю. В той реальности, которая не является реальностью относительно бесконечности. Но как реальность она существует, и это называется дать награду и так далее. Да? И это да, потому что если как бы он сольется с самой бесконечностью настоящей, то просто не будет никакого мира, потому что этого мира нет бесконечности, да, для бесконечности. Нет награды, а что же награда? Награда должна быть вот какая-то, которая, он должен остаться, как свое я. Должен остаться его я, что он получает награду, что если нет я, нет награды. То есть здесь вопросы философские очень, надо сходить очень глубоко, и не вопрос, не просто, если это можно об этом рассуждать так свободно, как мы это делаем, да, но мы условно это делаем. Это одна точка зрения, да, то есть, ну вот эта идея понятна, что Создатель не создал человека, творение, как хозяин и собачка, а как отец и сын. Суть в том, что вначале он может быть как собачка, а потом он растет, у него есть потенциал, может расти и вырастить, и стать отцом. Это идея. Есть другое объяснение, оно в конце концов тоже, в корне тоже, как бы то же самое, но глубже взгляд на мир. Приходим мы и говорим так, почему Всевышний создал этот мир, что ему не хватало. То есть мы не можем сказать, что ему не хватало. Для чего он создал? Мы сказали, почему ему это нужно, мы не спрашиваем. Мы спрашиваем, для чего он создает. Да? Но здесь есть все равно какой-то более глубокий взгляд на эту вещь. Это мы тоже, я думаю, рассматривали когда-то, но мы еще повторим, что может быть, кто-то слышал, не слышал, что на самом деле, у нас есть вопрос, помним этот вопрос, да, который задают, почему, может ли Бог создать камень, который не может поднять? И мы тогда даем на это простой ответ. Конечно, может, он ведь все может. Что там в вопросе что заключается? Что если он может создать такой камень, что он не может поднять, потом его не сможет поднять, значит он не все может. Если же он не может создать такой камень, значит потом, который он не может поднять, он не может его создать. В том, что он не может его создать, это его ограничение, обратно не бесконечность. Получается, есть как бы противоречие какое-то. А ответ на этот вопрос мы тогда приводили, что на самом деле он может, он все может. Он может создать также камень, который он не может поднять, но потом его поднимет. Когда придет кто-то, спросит, подожди, как же так, он же не может его поднять. Есть как бы противоречие в ответе. На самом деле противоречие в ответе выходит из противоречия в вопросе. Когда приходит, задает противоречивый вопрос, то на это приходит противоречивый ответ. То есть когда приходит человек, задает, может ли это быть или не быть одновременно, там, я знаю, это быть или не быть, может ли у тебя в кармане быть ручка и не быть ее, и так далее. Это противоречивый вопрос. Но это простой ответ. Но на самом деле здесь есть глубокий вопрос и глубокий ответ на это дело. На самом деле, и так это там древние, там греки задавали это еврейским мудрецам, этот вопрос. И говорят так, что на самом деле, этот вопрос сформулирован по-другому. На самом деле, Создатель, он говорит, он бесконечность. Бесконечность, и он все может, ему нет, и он все может, правильно, он же бесконечность, да, совершенство, полное совершенство и не ограничен. Получается, тогда, что любое действие его должно быть тоже бесконечным и неограниченным и полностью совершенством. Все, что выходит из него, должно быть полным совершенством и неограниченным. Что если, то есть всякое действие его, поскольку он бесконечный, всякое его действие, оно тоже бесконечно и не может быть конечным. Потому что это противоречит понятию его бесконечности. Всякое действие бесконечности, оно бесконечно, не может быть конечным. Всякое неограниченное, то, что из неограниченного не может выйти ограниченное. Из полного совершенства не может выйти несовершенное действие. Все это одно и тот же вопрос на разных этих. То есть, или другим, вернемся к первому. Из бесконечности не может выйти конечное. Потому что это противоречит бесконечности. Если так, получается, что бесконечность ограничена в том, что оно не может сделать конечное действие. Да? Бесконечность не может делать конечное. В этом его ограниченность. То есть, бесконечность, она не ограничена, нет границ. Но то, что и ясно, что оно не делает, не может сделать действие, которое ограничено, потому что оно же само не ограничено, да, это, что это ограниченное действие не может выйти из неограниченного это, да. И тогда получается, что неограниченная вот эта реальность, она на самом деле ограничена в том, что она не может сделать ограниченное действие. Да, или и то же самое насчет совершенства. То есть из полного совершенства, всякое полное совершенство, действие, любое действие совершенно. И не может быть несовершенным. И в этом его несовершенство. Оно ограничено в том, что оно не может быть несовершенно, в том, что оно не может делать несовершенное действие. Ответ на это, что на самом деле бесконечность все может. Оно может также сделать конечное действие. Тоже может. То есть она бесконечно может сделать конечное тоже. А спрашивается, она все может. То есть может делать конечное. А спрашивается, как же она сделает конечное. Ведь конечное действие, это противоречит ее бесконечности. Как, да, если неограниченное делает что-то ограниченное, то оно само не ограничено. Как же оно делает ограниченное? Объяснение на это правильно, что бесконечность на самом деле может сделать конечное действие. А ты говоришь, как конечное действие может быть? Это же противоречит бесконечности. Нет. В результате это конечное действие, оно само тоже придет к бесконечности. Бесконечное действие, бесконечность может сделать конечное действие. Даже конечно. Как же может? Ведь она же бесконечность, из него не может быть. Но в результате это конечное все равно станет бесконечностью. И пример этому создание нашего мира. Что Всевышний создает наш мир, и тем самым, да, создает наш мир, который конечный, но дает в нем Тору и правила, как себя вести и так далее, правильно и прочее, делает как бы систему воспитания, и наш мир обязательно в результате подымется и придет к совершенству. Тот, кто не придет, он как бы исчезнет, его как бы не было первоначально и так далее. Не будем ходить, это тоже интересная тема, конечно, сама по себе, что происходит со всем тем, кто нет, кто да, кто нет и так далее. Во всяком случае, наш мир в конечном результате придет к бесконечности. И получается, что как бы здесь есть доказательство того, что бесконечность может делать конечное действие. И это не противоречит бесконечности, потому что это конечное действие в конечном результате станет бесконечностью. Приходит бесконечность. Это да. И вот эта вот идея, она приводится в разных книгах, которые говорят, что объясняют таким образом, что почему Всевышний создал этот мир для того, чтобы проявить свои имена. Что значит имена? Имена – это вот это вот имя, это название различных действий, конечных в принципе. Да, имена, да, не будем сейчас ходить в это дело. Это где проявить его систему управления, проявить его действия, проявить это. То есть получается, что Всевышний создал этот мир. Почему? Потому что как бы проявить вот эту возможность бесконечности сделать конечное действие. Что если это качество, как бы, назовем качество, что если это не проявляется, то получается как бы некоторый недостаток в этой бесконечности, что оно не, в каком-то смысле не может делать конечное действие. Приходит бесконечность и делает это конечное действие, оно в конце концов приходит к бесконечности. Вот это. И для этого, чтобы проявить эту сторону бесконечности тоже. А мы спросим, как вдруг оно это, да? Вдруг бесконечность делает конечное действие, которое приходит к бесконечности. На самом деле все это, я могу спросить просто так, у бесконечности нет действия. Как из него выходит действие конечное, бесконечное, там нет понятия действия, имеет место только в конечном мире. Так мы здесь говорим, и даже это есть в бесконечности. Действие, Но на самом деле не в самой бесконечности, а в той реальности, которая выходит из бесконечности, как будто бы она есть, а на самом деле ее нету. Вот в ней может быть понятие действия. Действие бесконечности может быть только в той реальности, которой нет относительно него самого. Вот как назовем той самой как бы воображаемой реальности. Первая реальность, которая была создана, вышла в результате сокращения из бесконечности, что она на самом деле не является реальностью самой бесконечности. И в ней есть понятие действия, как бы действия бесконечности, что в самой бесконечности это не имеет это. И вот там не имеет места, самой бесконечности не имеет места. И вот там, когда создается вот в этой реальности, вот этой, которая не является реальностью, как, скажем, воображаемой в каком-то смысле реальности, там есть место для действия. И там он может сделать действие конечное, и в этом конечном действии оно тоже в конце концов придет к бесконечности и станет похожим на саму бесконечность в полной мере. То есть как бы в начале там происходит снисхождение миров и происходит к нашей конечной миры, но в конечном результате все они в конце концов поднимутся вверх и станут похожим на бесконечность. И как я понимаю, разговор он всегда, даже вот тогда, в той самой реальности, которая на самом деле не является реальностью относительно бесконечности. Только в этой реальности есть место для существования, как бы, конечно, как творение, скажем, да, и так далее. То есть появляется здесь как бы бесконечность, доказывает свою бесконечность тем, что создает конечный мир. Что даже это в каком-то смысле доказывает, ему некому доказывать, но вот это как бы ответ на этот вопрос. Но если этот мир не будет создан, то тогда возникает, есть какой бы, как бы эта бесконечность не совсем бесконечна, или это совершенно не совсем совершенно до конца, в чем есть в нем есть какое-то понятие ограничения, что оно не все может. А здесь мы как бы оно проявляет то, что оно все может. Кто-то спросит, а если так, конечный мир, это же конечный мир, правильно, он временный в каком-то смысле, в каких-то понятиях, так далее, а почему до этого он не создал, только сейчас? А что было до того, как он создал этот мир? Нет понятия до того и после того в таком мире бесконечности. Все этот вопрос, он как бы не, да, до того и после того временных понятиях. Там нет этих понятий совсем. То есть как бы мы не можем, да, там и до того, и настоящее, и будущее, это все одно мгновение, как мы говорили, да? Нет понятия разделения во времени и так далее, поэтому мы не спрашиваем такой вопрос. Конечно, у нас в нашем сознании есть тоже какой-то вопрос противоречия. Подожди, это конечный мир, когда-то его не было, а что было тогда, а он да, нет. Но это только противоречие в нашем мировоззрении, потому что мы мыслим понятиями конечными и не можем мыслить понятиями бесконечными. Но понятия бесконечности нет до и нет после, и поэтому нет вопроса как такового. Вот так, по-моему, мы это ответили на этот вопрос. Это то, что я обещал ответить. Причина, почему Всевышний создал этот мир. Да, и для того, чтобы вот прийти к этой цели, как бы создаю, что оно в конце концов должно прийти к совершенству. Наш мир, конечный мир должен прийти к этому совершенству. И вот здесь основную роль играет вот эта вот идея, идея Торы, которая как является воспитательной вещью, которая приводит, инструмент, который приводит. Получается, то есть Всевышний, как мы сказали, не хотел создавать творение как хозяин и собачка, а как отец и сын. Потому что если бы как хозяин и собачка, то тогда мир, который он создал, конечно, остался бы конечным. И тогда нет доказательства на то, что, да, как обратно к этому приходим. Поэтому он создает такой мир, в котором конечный мир в конце концов придет бесконечно. Обязан к этому прийти, и для этого он дает Тору. Получается, что Тора, как он здесь говорит, замысел, это замысел, если мы входим в Тору и в конечном результате постигаем замысел того, кто управляет этим миром, то есть замысел Создателя, получается, что Тора, корень ее находится в замысле Создателя. Замысел Создателя для сотворения этого мира, он находится в самом начале творения, то есть, да, как вот по его словам, в самом начале, как это, месте сокращения, по всей все он имеет в виду, хотя здесь есть вопрос, как это рассмотреть. Беседер, да, я надеюсь, на сегодня достаточно. Но я надеюсь, что понятно что-то, да, но я постарался к миру отцелить.
Спасибо, Лотера, да. как всегда, лекция супер, спасибо вам огромное, будьте здоровы.
Спасибо, да.
Смотрите, пожалуйста,
да,
вопросы.
Вопросы сейчас посмотрю. Да. Так. Да. Добрый вечер. Зоб. Это какое-то прошлое во сне. Какое-то, мы сказали эту идею, да, прошлое во сне. Как прошлое во сне. Ну да, ну мы сказали, это мир, назовем это прошлым, уже будет кто как хочет. Но то, что мы находимся, скажем, во сне, это тоже некоторая реальность. Мы же там живем, переживаем, думаем, рассуждаем. Есть место для мысли о том, как оценить ту реальность, в котором мы находимся, какое-то время мы там ощущали себя, мы прожили или просто потратили время. Вопрос, что такое жизнь, надо это, конечно, понять. То получается, что этот мир – это картинка нашего воображения или, другими словами, наша фантазия. Не наша фантазия, воображение, но не в нашей фантазии. Она нам вкладывается тем, кто хочет для нас создать этот мир. Это, в принципе, создать для нас мир. Это и есть сотворить мир, вот что создать нашим этом, да? Словами мы еще это, мы это уже дальше будем разбирать, это как создается мир. И тогда вопрос, что такое создать мир? Создать картинку в сознании. Не создать солнце и луну и так далее, а создать картинку, нарисовать картинку в сознании человека, что там есть солнце и луна. И так далее, и так далее. Это, конечно, тоже с точки зрения очень интересно, что нужно уже там рассматривать. Я надеюсь, мы это еще рассмотрим. То есть мир может находиться внутри мира. Ну да, как бы, если мы называем, тоже человек во сне, он там живет, переживает и так далее, это называется миром, то тогда находится мир внутри мира. Он находится, мы находимся в этом мире, а внутри нашего мира находится тот самый мир, который внутри. Ну как-то так. Почему именно 125 уровней сокрытия? 125... Почему 125? 125 это Кувкавбет, Кувкавгей, Кувкавгей. По-моему, это Рала 231, но это надо разбирать. Не знаю, потому что вы говорите, должен проверить это, да? По-моему, это 231, хотя то. Надо разбирать там, где это, да, из какой-то книги. Если приведете, откуда вы это взяли, то я смогу посмотреть там, тогда буду понять, о чем разговор. Значит, отчужденные мы сказали, точка сингулярность. Получается, что и будущий мир тоже иллюзия, но мы находимся в иллюзии, а он там как бы будущий мир, это как бы более первичная иллюзия относительно нас. В каком-то смысле мы сказали, иллюзия это жизнь в общем-то, мы живем в мире иллюзии, но кто-то назовет как угодно, назовем это иллюзией, но иллюзия это просто название определенной ситуации. Здесь у нас, когда человек, он находится как бы в каком-то состоянии нездоровом, у него что-то чудится и так далее. Это какое-то повреждение в человеке. А здесь мы говорим о реальности, которая находится в воображении человека. Ну, можно условно назвать это иллюзией, но это не из-за того, что мы находимся в каком-то состоянии нездоровости. Да? Кадош Баруху относится к миру Ацилут или Эйн-Соф? Ну, мы же сказали это так, Кадош Баруху, на самом деле мы обращаемся к миру Ацилу, то есть к Зерампину внутри него, система эта, но имеем в виду бесконечность, это то, что мы хотели объяснить это долго, да? Кадош Баруху, что это как бы система управления, что это мир Ацилу. Там это как бы слова бесконечности, это обращение к нам бесконечности, как обращение матери к ребенку. И это обращение для ребенка, это его мать. А то, как она там общается, он не понимает. Но, в принципе, он понимает, что это его мать. Как бы здесь тоже. Мы, эта вот система управления к нам, это как Обращение бесконечности. Мы когда относимся к этой системе управления, называем ее Кадош Баруху, но имеем в виду, что это как бы высказывание или требование самой бесконечности в каком-то смысле. Да? Только когда мы находимся мы с человеком, один человек разговаривает с другим человеком, он на самом деле разговаривает с его миром мысли. Он хочет ему что-то передать, чтобы тот понял и услышать того, что было это. Но он-то не видит тот самый мир мысли. Что он видит? Он видит тело, губы. Он говорит с этим как бы с телом, но понимает, но не с телом он говорит, а с той мыслью, которая у него, внутри него. Да, тоже нечто похожее. Это понятно, да, как бы я же говорю с телом человека. К нему я отношусь к телу. Но имею в виду, что не само тело, а вот то, которое, та мысль, которая находится внутри тела, скажем так. Нечто похожее на это. Я надеюсь, что это понятно. Это то, что мы говорим Кадош Баруху. То есть Кадош Баруху по-простому мы имеем в виду мир Ацилут Зеранте, по-простому. Но смысл внутри него мы вкладываем, понимаем, что это идея бесконечности. То, да? Да, спасибо. Да.
Шимон, пожалуйста.
Да, вопрос. Да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, меня слышно?
Да, да, слышно, да.
Ну, вот этот процесс, который вы описали, происходит от бесконечности конечное действие, чтобы это конечное действие в результате пришло к бесконечности.
Да.
Это процесс постоянный?
Нет, это как бы... Назовем это единоразово, я не знаю, как это. Он создает наш мир, и наш мир в конечном результате должен вернуться к источнику. Стать похожим на создателя.
Конечно. Это все время, вот это правило все время так...
Ну конечно, это процесс, и мы находимся внутри этого процесса.
Каком-то. А 6 тысяч лет. Это что?
6 тысяч лет. На самом деле это должно было произойти за один раз. Адам решен, если бы он сделал бы все как надо, то мы сразу пришли бы к этому состоянию, но поскольку он это не сделал, то тогда эти как бы 6 первых дней, они обратились в 6 тысяч лет. Как бы повторяется вся эта история для того, чтобы в конечном результате все это выполнить, всю эту задачу в течение 6 тысяч лет. После 6 тысяч лет начнется идея подъема, там еще несколько тысяч лет. Но это уже не работа здесь, а подъем, вот, то есть подъем, там приход к той самой верхней точке, это после 10-го тысячелетия где-то.
Так этот процесс прекратится тогда? Или это
и только... мы там не можем что-то говорить, мы об этом ничего не знаем. То есть мы говорим, что нет, такое нет, там. Эта ситуация после 10-го тысячелетия или в самом 10-м тысячелетии называется Нецах, как бы вечностью. И что это как-то мы не можем определить. Мы знаем, что он как-то доходит до самого верха. А что это такое, мы не можем сказать.
Я имею в виду, здесь у нас этот процесс прекратится на земле.
Не, это да. После прихода Машиха будет оживление мертвых. И мы закончили историю этого мира, то есть эту работу. И начнется уже получение награды. Это процесс тоже длинный.
Так это мы, это которые души живут сейчас, да. А те, которые будут потом...
Все души, которые были, которые есть, кто-то попадает в рай, кто-то попадает в ад, как мы там разбираем, кто-то попадает в будущий мир, кто-то заслуживает будущий мир, кто-то не заслуживает будущий мир, это еще целая тема разбора, да, но в принципе...
Этот процесс прекратится.
Процесс работы вот в нашем мире, он прекратится, а потом начинается другая история получения награды, вот поднятие миров.
Но вот этот этап земной
закончится.
Он прекратится.
Да, да. Мы окажемся в другом мире, вот внешнем тоже. То есть этот мир, вот эта реальность, она как бы закроется.
А еще один вопрос. Понятие кадош, это из тех слов, которые вы сказали, я понял, что кадош это отделенный от бесконечности.
Нет, отделенный от нашего, от наших миров, от творения, скажем, от мира творения. Это имеется в виду.
Это имеется. А кадош, тот момент, который начинается после отделения от бесконечности, это не кадош.
Это сокращение.
Это сокращение, а кадош — это то, что отделяется от нашего мира.
От нижнего, поднимается выше, чем нижний мир. Это как бы кадош.
Да, спасибо.
Анечка, пожалуйста.
Раз, Захария, шалом, спасибо большое за урок. Вот про камень это уже как бы избитая такая, да, действительно, уже с этим камнем и со Всевышним вопросом. А вот такой вопрос. Все в руках небес, кроме страха перед небесами.
Да. Да.
А здесь как ситуация? Ведь получается, значит, страх перед небесами не воли в Творца. Это тоже такой же вопрос, как
свобода
и сам.
Выбора, да, идея свободы выбора, да, идея свободы выбора. Мы где-то разбираем, когда у меня с лекция есть подробно на эту тему, что это такое. Раб Дестер, по Раб Дестеру мы разбирали это. Если хотите, можете посмотреть, где-то у меня там это.
Я имею в виду, что Творец ведь знает, будет ли страх перед небесами у конкретного человека или нет.
В чем, ну, по-простому, что это значит? Что в принципе все, что это Акоби Бейдей Шамай, Хуц Мират Шамай, все в руках Всевышнего, все, что с человеком происходит, не зависит от его события, которое он находится и так далее, это как испытание, как наказание, как награда, кто как хочет сказать, но в принципе не зависит от него, хотя он думает, что многое зависит от него. Кроме страха перед небесами, что это страх перед небесами, имеется в виду, кроме того, тех ситуаций, в которых от него требуется следовать закону Торы. Там он может повести себя так, а может повести иначе. Это у него свобода выбора. В... Да? Где-то? Ушла она? Да?
Да.
А, вот она, вот здесь она. Да, то есть получается, что, значит, свобода... Всевышний создал таким образом человека, что... У него появляется возможность сделать добро или зло, хорошее или плохое. То есть вся ситуация вокруг него, она от него не зависит. Кроме вот этих моментов в жизни, где от него требуется повести себя правильно. Вы же задаете другой вопрос. То есть на самом деле в этом высказывании говорится о том, что все, что происходит с человеком, то, что он думает, что это он сам все это делает, в конечном результате все происходит не от него. Он думает, он стремится заработать много денег, то, что он получит деньги, это не от него зависит, то, что так далее, много разных, да, даже на ком он женится, тоже от него не зависит, хотя он думает, что это он сам выбирает и так далее. А вот только то, что это то, что говорится. А вот эта идея здесь, что кроме там, где Тора от него что-то требует, кроме этих мгновений в жизни, все остальное у него не зависит от него, несмотря на то, что он думает, что он сам это делает. Это основная идея здесь. Вы задаете второй вопрос. Как может быть свобода выбора у человека, правильно? Как может вдруг он что-то сделать сам? Почему это вдруг может быть? Это то, что вы задаете вопрос. Здесь мы говорим просто, Всевышний дал свободу выбора человека в каких-то вещах, но не во всей жизни, а только какие-то моменты, которые касаются вот Ират Шамай, то, что мы сказали. Но если мы говорим о самой свободе выбора, свобода выбора возникает в результате сокрытия, то есть Всевышний закрывает человеку самого себя перед человеком. И тогда у человека возникает ощущение, как будто он сам может что-то делать. Здесь нужно войти в понятие, каким образом входит, возникает понятие свободы выбора внутри человека. Что это такое в его сознании? На самом деле, когда человек с ясным умом и разумом и так далее, во многих ситуациях он не поддается вот этому как бы плохому желанию. Для того, чтобы плохое желание его склонило сделать плохое, зло, он должен забыть что-то. Он как, очень часто человек говорит, я же знал, как вдруг я мог себя так повести после событий, после того, что он себя повел, как я мог это? То есть в тот момент у него это вылетело из головы. То есть он в каком-то смысле перестает думать или мыслить... Он теряет ясную мысль в каком-то смысле. Это не случайно. Это ему посылается специально, но как в такой ситуации он теряет эту ясную мысль, и тогда у него вопрос, может сделать он сделает хорошее или плохое, тогда у него появляется свобода выбора, делать так или делать так. Да, здесь нужно больше взглянуть, рассмотреть внутри природы человека, как это работает. Но в принципе, вот корень этой свободы выбора заключается в этом. Ецерара, другими словами, по-простому, ецерара закрывает глаза человеку, и тогда человек начинает думать, может быть, я это сделаю, и будет хорошо, для меня это хорошо, и так далее. Да, я знаю, немножко это, ну, по-настоящему надо объяснять долго, там, много разных. Да, Анна, я думаю, правильно я понял ваш вопрос?
Сейчас я еще раз включу.
Да.
Да, Захария, именно так, спасибо.
Да, беседа.
Спасибо да, вам огромное.
Еще сказал, здесь кто-то еще говорит, спрашивает, спасибо за вопрос. Скажите, да, с чем с точки зрения миров является сон? Если мы можем от него пробудиться, значит ли это, что мир сна, это мир наш? Нет, мы берем сон, это отдельная вещь, я не знаю, надо смотреть там в как его, да, построение человека, его, да, физиологию человека рассматривать и так далее, мы берем сон только как пример, чтобы понять, что есть реальность, может быть, воображаемая. Если сон является такой реальностью, не совсем точно. Во сне на самом деле мы не совсем ощущаем, что мы можем делать все, что мы хотим, и живем. Да? Это не по-настоящему не настоящая реальность, кроме некоторых снов, которых мы чувствуем, что мы действительно просто реально вот как будто бы живем. А так обычно сны, конечно, такое-то. Мы просто это приведем как пример. Вот реальности, которая может находиться в воображении человека, и человек находится в ней как реальности. Сон это не обязательно, там, ну, да, надо рассматривать физиологию человека, насколько сон относится, не относится к нему, не может. Мы это привели только как пример, а не как по-настоящему, что вот это параллельная реальность. Да, я думаю, понятно.
Спасибо большое, Роза, огромное спасибо, очень интересно. Вот, мы будем ждать следующей вашей лекции, чтобы было все хорошо.